Когда мы вошли в комнату, за столом сидели почти все члены Политбюро. Сталин в старой куртке стоял посредине комнаты и держал погасшую трубку в руках. «Вот что», — сказал Сталин. «Политбюро обсудило деятельность Тимошенко на посту командующего Западным фронтом и решило освободить его от обязанностей. Есть предложение на эту должность назначить Жукова». «Что думаете вы?» — спросил Сталин, обращаясь ко мне и к наркому. Тимошенко молчал. «Товарищ Сталин», — сказал я, — «частая смена командующих фронтами тяжело отражается на ходе операций. Командующие, не успев войти в курс дела, вынуждены вести тяжелейшие сражения. Маршал Тимошенко командует фронтом менее 4 недель. В ходе Смоленского сражения хорошо узнал войска, увидел, на что они способны. Он сделал все, что можно было сделать на его месте, и почти на месяц задержал противника в районе Смоленска. Думаю, что никто другой большего не сделал бы. Войска верят в Тимошенко, а это главное. Я считаю, что сейчас освобождать его от командования фронтом несправедливо и нецелесообразно». Калинин, внимательно слушавший, сказал: «А что, пожалуй, правильно». Сталин не спеша раскурил трубку, посмотрел на других членов Политбюро и сказал: «Может быть, согласимся с Жуковым?» «Вы правы, товарищ Сталин», — раздались голоса. «Тимошенко может еще выправить положение». Нас отпустили, приказав Тимошенко немедленно выехать на фронт. Конечно, Семена Константиновича серьезно обидели высказанные замечания. Но на войне ведь бывает всякое. Не всегда есть возможность при решении больших и сложных вопросов учитывать личные переживания. На западном направлении после тяжелейших сражений в районе Смоленска бои временно стихли. Обе стороны приводили войска в порядок и готовились к грядущим событиям. Сражения не прекращались только в районе Ельни. Ельнинский выступ фронта, захваченный немецкими войсками, был очень выгодным исходным плацдармом для удара на Москву. Немцы стремились удержать его во что бы то ни стало. На ленинградском направлении противник продолжал наступательные действия. Но, несмотря на успехи, ему не удалось сходу прорваться через оборону советских войск и выйти на ближние подступы к Ленинграду. В период Смоленского сражения группа немецких армий «Север» пыталась подойти к Ленинграду через Лугу. 12 июля 41-й моторизованный корпус врага прошел вдоль Ленинградского шоссе к Луге, но был остановлен. Однако, нащупав слабое место в обороне в районе Кингисепп-Ивановское, войска 4-й танковой группы противника быстро перегруппировались из района Луги и прорвали нашу оборону, но были остановлены подошедшими резервами. Другая группа войск противника, пытавшаяся выйти к Новгороду и далее на Чудово, встретила упорное сопротивление и успеха здесь не достигла. Наступавший моторизованный корпус противника был атакован частями 11-й армии в районе Сольцы. Контрудар 11-й армии был хорошо организован. Его поддержала авиация. От неожиданности противник повернул вспять и начал поспешный отход. Преследуя вражеские войска, части 11-й армии нанесли им большие потери. Если бы не помощь подоспевшей 16-й немецкой армии, 56-й мехкорпус Манштейна был бы уничтожен. С подходом дополнительных сил противника 11-й и 27-й армиям Северо-Западного фронта пришлось отойти на рубеж Старая Русса-Холм. Группа армий «Север», наступавшая в составе 2 армий и 1 танковой группы, встретив упорное сопротивление на Лужском укрепленном рубеже в районе Дно, на рубеже Старая Русса-Холм, а также в районе Кингисепп-Сиверский, понесла большие потери и без дополнительного усиления уже не могла наступать на Ленинград. Итоги Смоленского сражения, возросшая активность и сила сопротивления войск Северного, Северо-Западного фронтов, Балтийского фронта и авиации, знаменовали собой серьезную брешь в плане «Барбаросса».